Сейчас она свалится с плеч. «Подсудимые дети», — продолжал главный мудрец, немного успокоившись. «Почему вы стоите, взявшись за руки и прижимаясь друг к другу?»
«Потому что нам вместе не страшно», — сказала Таня. «Когда мы вместе, мы не боимся вас. Вместе всегда легче».
Главный мудрец повернулся к Сереже.
«И ты утверждаешь это?» — насмешливо спросил он.
«Конечно», — ответил Сережа.
«Первое преступление», — провозгласил главный мудрец. «Мудрецы! Эти дети утверждают, что на свете есть дружба. Так ли это, мудрецы?»
Маленькие человечки сейчас же отрицательно закачали головами.
«Вы видите?» — торжествующе взвизгнул главный мудрец. «Дружбы на свете нет, и за ваше первое преступление вы понесете должное наказание».
«Отпустите нас», — сказала Таня.
«Нас мама ждет». «Откуда ты знаешь, что мама ждет вас?» — иронически улыбаясь, спросил второй мудрец.
«Потому что она любит нас», — сказала Таня, с удивлением глядя на мудрецов.
«И ты утверждаешь это?» — взвизгнул главный мудрец, обращаясь к Сереже.
«Конечно», — ответил Сережа.
«Второе преступление», — пропищал в восторге главный мудрец. «Мудрецы! Эти дети утверждают, что на свете есть любовь. Так ли это, мудрецы?»
Маленькие человечки еще сильнее закачали головами.
«Вы видите?» — захихикал главный мудрец. «Любви на свете нет. И за свое легкомысленное утверждение вы понесете должное наказание».
Таня взглянула на Сережу. Ее немного удивляло, что Сережа молчит и как-то странно смотрит на судей.
А главный мудрец еще раз хихикнул и, снова обращаясь к Тане, сказал: «Ну что же ты еще хочешь сказать в свое оправдание?»
«Я не знаю, в чем мне оправдываться», — сказала Таня. «Я всегда говорю правду. Я говорю вам, что мама ждет нас. Она ждет нас в доме с волшебными окнами».
Мгновенно наступило молчание. Главный мудрец, надувшись и покраснев, как индюк, силился что-то сказать, но не мог, так он злился. Голова его болталась то вправо, то влево, как маятник, и у Тани даже заребило в глазах от этого мелькания.
«Подсудимые дети!» — пропищал, наконец, главный мудрец. — «Милость фарфоровых мудрецов неистощима. Мы даем вам право на одно отрицание. Вы имеете право раз в жизни воспользоваться им, но воспользуйтесь им умно. Мы требуем, чтобы вы сказали, что дома с волшебными окнами нет».
— «Он есть», — сказал Сережа, — «и мы в него войдем, хотя бы нам пришлось разбить руки о его двери».
— «Довольно!» — завизжал неожиданно фарфоровый принц. — «Я не могу больше их слышать. Они разобьют нас. Посадите их немедленно в крепость».
— «Сережа, я боюсь», — шепнула Таня, прижимаясь к брату.
— «Не бойся», — сказал Сережа громко. — «Разве ты не видишь, что это просто фарфоровые болванчики?»
Глава 21. Бой. Трубы громко играют и песню поют. Это громкая песня про лошадь мою, про коня боевого, лихого коня. У него на подковах 4 огня. Он летит, словно ветер, когда я пою. Если недруга встретит, победит он в бою. Сережу и Таню вели по пустынной улице. Дома глядели по-прежнему глухими стенами. По-прежнему все окна были закрыты. А позади детей слышался равномерный, равнодушный топот. Это шли оловянные солдаты. Как странно передвигались оловянные солдаты, как странно они подергивали руками и ногами. Вот дети под конвоем оловянных солдат и офицеров вышли на площадь, и высокая серая башня сразу выросла перед ними. Вот заскрипел в замочной скважине огромный ключ, и заскрежетала железная дверь. Зеленая морда выглянула из двери и ухмыльнулась.
«Крокодил!»
— испуганно вскрикнула Таня. И вдруг — бум! — ухнуло, грохнуло что-то вдали.
«Скорей!» — глухо крикнул оловянный офицер.
Конвойные подтолкнули детей к железным дверям крепости. Крокодил уже схватил Таню за руку и вдруг выпустил ее и покачнулся.
что-то стремительное, круглое, красно-синее.